благослови, Душа моя, Господа.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире передача о богослужении «Просто». У микрофона Евгений Басыров. Поздравляю вас со светлыми и святыми днями Великого Поста, временем покаяния и очищения, временем, предзнаменующим торжество Святой Пасхи Христовой. В эти дни верующие напутствуют друг друга словами стихиры на вечерней первого дня Великого Поста «Постимся постом, приятным, благоугодным Господеве». А если откроем эту службу, то сможем прочитать и дальше. Истинный пост есть злых отчуждения, воздержание языка, ярости отложения, похоти отлучения, оглаголания, лжи и клятва преступления. Сих оскудение, пост истинный есть и благоприятный. Истинный значит угодный Богу, поскольку нет ничего полезнее и достойнее для человека, чем угождать Богу, принося ему плод покаяния.
Отцы пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочной, чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священие печальное Великого Поста, всех чаще мне она приходит на уста, и падшего крепит неведомою силой владыка дней моих, дух праздности унылый, любоначалие змеи сокрытой сей и прозловия не дай душе моей, но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья, да брат мой от меня не примет осуждения, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия.
В 1836 году, за небольшое время до своей кончины, вдохновленный покаянной молитвой преподобного Ефрема Сирина, подвижника IV века, Александр Сергеевич Пушкин написал стихотворение «Отцы пустынники и жены непорочны». По мнению исследователей, это стихотворение и другие того же года, такие как «Подражание итальянскому», «Мирская власть» и другие, составляют цикл. Он относится к переживанию великим русским поэтам событий Великого Поста и Страстной Седмицы. Покаянную молитву преподобного Ефрема Сирина также называют Великопостной. Ее читают в церкви и дома на протяжении всех дней Великого Поста, Святой Четыридесятницы. Начинается это чтение на Сырной Седмице, а заканчивается на Страстной, в Великую Среду. Читают молитву так. Первый раз – частями, с земным поклоном после каждой. Всего частей три, их еще называют прошениями. Господи и Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь ми. Совершаем земной поклон. Дух же целомудрия, смиренно-мудрия, терпения и любви даруй ми рабу твоему. Земной поклон. Ей, Господи, Царю, даруй ми зреть и моя прегрешение, и не осуждать и брата моего. Яко благословен еси во веки веков. Аминь. Земной поклон. После этого про себя произносим молитвенное прошение «Боже, очисти мя грешного» 12 раз. Каждое сопровождаем поясным поклоном. Затем снова молитва «Господи и Владыка живота моего», но теперь полностью. После слова «Аминь» один земной поклон. Стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Отцы пустынники» является переложением Великопостной молитвы. Точнее, переложением является вторая его часть. Первая же как будто предуготовляет читателя к восприятию второй. Первое, что отмечаешь при чтении стихотворения Пушкина, поэт хорошо знаком со стилем богослужебного языка православной церкви. Надо сказать, этим языком, этой манерой говорения и чувствования душа человеческая напитывается лишь в результате практических упражнений, таких как чтение Священного Писания, молитвенного правила, посещения богослужений. Имеется важное свидетельство одного из современников поэта о том, что, по крайней мере, в последние годы своей жизни Пушкин был, как сказано, проникнут красотой многих молитв, знал их наизусть и часто твердил их. Отцов пустынников сам он называл молитвенным стихом. Уже с первых строк этого стихотворения мы видим слова и обороты, которые непосредственно относятся к реалиям церковной жизни. «Отцы пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочны, чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв, сложили множество божественных молитв». Отцами богоносными, обитателями пустыни, жителями пустынного уединения, церковные службы и разнообразные жития – называют святых отшельников первых веков. Нет сомнений, что святой преподобный Ефрем Сирин, за чьим авторством известна Великопостная молитва, также и отец богоносный, и пустынник. Родился преподобный Ефрем в начале IV века в городе Несибин в римской провинции Месопотамия. Подвижническую жизнь начал он с юного возраста в горах, окружавших его родной город. Как пишут, на этот путь его направило возникшее однажды покаянное чувство, раскаяние в грехах юности. Здесь, в этих горах, он обрел духовного наставника, святителя Иакова Низибийского, одного из отцов Первого Вселенского Собора. В послушании у этого богоносного отца преподобный Ефрем пробыл 14 лет. Под духовным руководством опытного наставника, упражняясь в посте и молитве, будущий святой поднимался по лестнице добродетелей, одной из ступеней которой является обретение душевной чистоты. О святом сказано: преподобный Ефрем обладал такой чистотой тела и души, которые превосходили возможности человеческой природы. Они позволяли ему быть владыкой всех движений своего духа, и ни один дурной помысел не появлялся даже на самом дне его души. В конце жизни преподобный Ефрем признавался, что никогда ни о ком не говорил плохо, и никогда с его уст не слетало необдуманного слова. Пушкинская «Жены непорочны» явным образом отсылает нас к святому апостолу Павлу, его посланию к Эфесянам, где сказано о том, что как церковь перед Христом, так и жена перед мужем должна быть свята и непорочна. Богослужение церкви Пресвятая Богородица называется «Всенепорочная», «Пренепорочная Дева». А спасители говорят: «Агнец непорочный», то есть чистый, безгрешный. Славянское слово «непорочен» означает неукоризненный, незаслуживающий осуждения, вполне добрый, достаточный, обильный. Часто употребляется в значении «неповрежденный». Это вполне смыкается с важной христианской добродетелью, такой как целомудрие. Целомудрие есть внутреннее состояние цельности, неповрежденности души и вполне может относиться к праведности. О стяжании целомудрия в службе первой седмицы Великого Поста сказано: «Пришел пост, Матерь целомудрия, обличитель греха и сотрудник покаяния, образ жизни ангелов и спасения людей, верные возгласим, Боже, помилуй нас». И еще сказано: «На горе Хариф, постом очистившись, увидел Бога Илия, и мы постом очистим сердце и узрим Христа». Святые отшельники, пустынники, подвязаясь в пустынях, стяжали дух целомудрия, то есть душевной чистоты, и вместе с этим обретали здравомыслие и другие черты праведности. Житие сообщает, что преподобный Ефрем Сирин получил от Бога дар сердечного сокрушения о грехах своих и людей. Долгие годы это сокрушение сопровождалось обильными слезами, которые несли очищение. Как пишут, иногда, когда он переходил к размышлению о тех чудесах, которые Господь совершил ради нас, то его плач превращался в слезы радости. Так возникал чудесный круг, в котором невозможно было различить начало и конец. В рыданиях рождались слезы, из слез – молитва, из молитвы – проповедь, которая прерывалась новыми рыданиями. Сердечное сокрушение, сердце. Чтоб сердцем возлетать во области заочны. В православной антропологии науки о человеке именно сердце является центром и сосредоточением физической, душевной и духовной жизни. Не рассудком проникает человек во области заочны, то есть невидимые глазу, но сердцем, умная, сердечная или, можно сказать, внимательная, теплая и живая молитва является сосредоточением духовной жизни отцов-пустынников, монахов. Такой она становится по мере очищения сердца и стяжания добродетелей. Путь же к этому лежит через борьбу, битву со страстями и стихиями мира. Монах находится на передовой этой битвы. Да что сказать, любого из нас на протяжении жизни не оставляют различные страсти и сомнения. От этого, бывает, колеблемся, теряем берега. В этой связи приходит на ум стих из акафиста Иисусу Сладчайшему. «Бурю внутрь, имея помышлений сумнительных, Петр утопаше, узрев же во плоти суща Христа и по водам ходяща, руку спасения получив рече, Аллилуйя». Известное евангельское событие. Петр увидел Спасителя, идущим по воде, и верой просил Господа, если это Он, чтобы повелел идти к Нему. Господь сказал Петру: «Иди». И вот Петр идет среди штормовых волн Генесарецкого озера, и где-то на этом пути его вдруг одолевают сомнения, помышления сумнительные. Петр начинает тонуть. В этой беде он опять всецело обращается к Господу и получает руку помощи. Это тот пример, когда взволновавшееся сердце едва не поспособствовало утоплению в бурных водах озера, и только обращение ко Господу позволило избегнуть беды. Во время жизни преподобного Ефрема Римская империя Персия, на границе с которой находился его родной город, постоянно вели войны. Когда в 338 году Несибин осадили персы, город был спасен благодаря молитвам святого Иакова и преподобного Ефрема. Однако за этим последовали новые войны, и в конце концов в 363 году Несибин был сдан жестокому персидскому царю. Преподобный Ефрем, как и многие другие христиане, не желая жить под владычеством язычников, ушел в Эдессу. «Отцы-пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочны, чтоб укреплять его средь дольных бурь и битв, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет в дни печальные Великого Поста. Все чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомую силой». Славянское слово «умиление» означает сокрушение сердечное, смирение, сожаление. Если принять за основу это значение слова, а не современное, которое означает чувство сентиментального восторга, все в этом четверостишье становится на свои места. Великопостная молитва, по мысли поэта в большей степени, чем другие, рождает у него покаянное чувство и одновременно крепит неведомую силой, то есть благодатно укрепляет, придает стойкости, сил и мужества. Известный подвижник прошлого века, преподобный Серафим Вырицкий, советовал как можно чаще читать покаянную молитву святого Ефрема Сирина. «В этой молитве, — говорил он, — вся суть православия, все Евангелие. Ею мы и спрашиваем у Господа помощи на приобретение свойств нового человека. Думаю, не ошибусь, сказав, что, повторяя слова молитвы, мы как бы находимся в присутствии святого мужа, составившего ее. Нахождение близ святыни, общение с людьми святой жизни, обращение к Богу словами святых вполне очевидно приносит нашим душам, ожесточенным мирскими заботами, умиление и благоговение. Рассказывают, как однажды преподобный Ефрем пришел в город Эдессу поклониться святыням и найти святого для совместного монашеского делания. Здесь к нему подошла женщина дурного поведения с предложением своих услуг. Святой сделал вид, что принимает ее предложение, и велел следовать за собой. Однако, вместо того, чтобы искать уединенное место, подходящее для греха, он привел ее на людную городскую площадь. Блудница спросила: «Зачем ты привел меня сюда? Тебе не стыдно быть здесь, на глазах людей?» Святой ответил: «Несчастная, ты боишься человеческих взглядов, но почему ты не страшишься очей Господа, который видит все и который в последний день будет судить все наши дела и все наши мысли, даже самые потаенные?» Охваченная страхом, женщина покаялась. Тогда святой отвел ее туда, где она могла трудиться, ради своего спасения. Мы знаем, как трудно, почти невозможно бывает убедить человека, закостеневшего в грехе, покаяться и оставить свое неправедное занятие. И мы также знаем, что невозможно человеку, возможно Богу, Его благодати, которая подается в том числе и через святость. Потому мы и молимся словами святых на их языке, потому что это язык людей, жизнь свою определивших на угождение Богу и немало в этом преуспевших. И надо сказать, он, этот язык, сильно отличается от нашего косноязычия. Да, мы можем молиться своими словами, просить и разговаривать с Богом и быть услышанными. Но наша обыденная речь – это именно что лепетание младенца, который едва научился говорить «папа» и «мама», но еще не знает слов любви и благодарности. Святые, составители церковных служб, канонов, песнопений, молитвословий учат нас взрослой, правильной речи. Те из нас, кто хоть раз в жизни открывал жития святых или читал акафисты, молился по молитвослову, наверное, обращали внимание на то, что стиль, да и сам язык этих повествований и словословий крайне отличается от обычной нашей речи. Он воспринимается нами именно как возвышенный, где-то даже неземной. Это касается и глубины содержания. На этом фоне произведения светских авторов уже не кажутся столь глубокими и многозначительными. Простой пример. Верующие, которые регулярно и внимательно читают утренние и вечерние молитвенные правила, вполне вероятно когда-то отмечают про себя, что в немногих словах тех молитвословий о жизни человеческой души сказано гораздо больше, чем в томах прозаических сочинений светских авторов. Даже самых из них гениальных, тех, кого зовут знатоками человеческой души. С другой стороны, встреча со святым, даже в строчках его молитв или поучений, способна совершить переворот в человеческой душе, направить устремление к лучшему, чистейшему, в горне. Надо думать, не прошло это и мимо великого русского поэта. Задело, вполне очевидно, ощутимо задело тончайшие струны души его молитвенное обращение преподобного Ефрема Сирина. Струны эти дрогнули, и родилась музыка поэзии. Слова, строчки, в которых поэт передал свое ощущение от прикосновения к благодатному источнику, каким являются слова святых молитв. В житии преподобного Ефрема есть такие строки. Многие поколения христиан вплоть до наших дней проливали обильные слезы над творениями преподобного Ефрема, открывающими для грешников путь покаяния и обращения. Его земной путь закончился в Эдессе, где он прожил последние годы своей жизни. Он преподавал в эдесской школе, развивая наследие своего учителя, святого Иоанна Низибийского. Много писал. Говорят, из-под его пера вышло более 3 миллионов строк на сирийском языке. Это толкование к большинству книг Священного Писания, сочинения против ересей, гимны о рае, девстве, вере, о великих таинствах Спасителя и праздниках всего года. Святой помогал бедствующим и наставлял ищущих истину. Он отошел ко Господу, окруженный множеством монахов, которые вышли из пустыни почтить праведную кончину великого подвижника. Преподобный Ефрем оставил им трогательное завещание, исполненное смирения и сокрушения, в котором настоятельно просил всех любящих его не устраивать пышных похорон, но бросить его тело в общую могилу для чужеземцев, и вместо цветов и благовоний помочь ему молитвами. У нас, людей века, такая глубина смирения вполне возможно вызовет удивление. Но одно то, что святой, учитель сокрушения, наставник веры, презрев пышность похорон, столы и почести, просит одного – молитв, говорит нам о многом. Благодарю за внимание. С вами был Евгений Басыров.